Потом мне все-таки пришлось заняться делами. Я вернулся на импровизированный оборонный завод, как раз вовремя. Плод совместных усилий лучших авиаторов всех времен и моего джина, красивая крылатая тварь из сверкающего черного металла, горделиво стояла на песке. Господа летчики взирали на нее с немым восхищением. Обо мне и говорить нечего. «Шайзе», — проникновенно сказал я. Прочие человеческие слова временно вылетели из моей непутевой головы.
«Нравится, да?»
— улыбнулся кто-то рядом со мной. Кажется, это был Герр фон Рихтерхофен, красный барон, если моя память на лица хоть чего-то стоит.
«Еще бы! А вы уже испытывали это чудо? Летать-то оно умеет?»
«Мы как раз собираемся бросить жребий. Всем хочется сесть за штурвал».
«Мне уже тоже хочется, но я предпочитаю уступить эту честь профессионалам. Пойду еще погуляю. Удачного вам испытания». Я обернулся к джину и спросил его, повинуясь какому-то внезапному порыву: «Ты не мог бы перенести меня туда, где вообще никого нет? Ни моей армии, ни наших противников, ни мертвых, ни живых, ни людей, ни богов. Вообще никого. Думаю, на этой земле теперь найдется немало безлюдных мест. Безлюдных и безбожных. Последнее особенно важно».
«Таких мест немало», — подтвердил джин. «Но почему ты хочешь остаться в полном одиночестве? Это опасно, владыка».
«Опасно? Для меня? Не говори ерунду. Подозреваю, что я единственное существо, которому не грозят вообще никакие опасности. Выполни мою просьбу, ладно? Я устал, дружище. На меня все время кто-то смотрит, даже когда я сплю, и с этим ничего нельзя поделать». Никогда не думал, что человеческий взгляд осязаем, но в последнее время я это чувствую. Я уже начинаю сутулиться. Оказывается, взгляды могут быть чертовски тяжелыми.
«Я сделаю так, как ты хочешь, ибо обязан выполнять твои желания, владыка»,
— неохотно согласился джин.
«Но, может быть, ты позволишь мне сопровождать тебя? Мой взгляд ничего не весит, можешь проверить. К тому же я могу стать невидимым и не издавать никаких звуков. Мое присутствие будет необременительным, обещаю».
«Ладно», — улыбнулся я, — «если так, пошли». Мне не пришлось повторять приглашение. Поток теплого воздуха тут же подхватил меня и почти растворил. Я испытал сладковатую дурноту головокружения, но через несколько секунд все закончилось. Мои ноги снова стояли на твердой земле. Здесь было темно. Я было удивился, в пустыне недавно миновал полдень. Неужели джину взбрело в голову отволочь меня в другое полушарие? Но потом вспомнил, что на всей земле воцарилась вечная ночь, и только мой путь почему-то по-прежнему освещается солнцем, что, к слову, плохо увязывается с моим зловещим имиджем. Я огляделся и понял, что нахожусь в лесу. Об этом свидетельствовали мощные стволы окруживших меня деревьев, бархатно-черные в темноте, и головокружительный аромат хвои. Здесь было удивительно тихо. Даже ветер не пересчитывал листья на деревьях. Джин, судя по всему, находился где-то рядом, но честно держал слово и ничем не выдавал свое присутствие. Я уселся на толстый слой мха и опавшей хвои и вопросительно улыбнулся сам себе. «Вот ты и остался один. Что теперь?» Я не мог толком сформулировать ответ на этот вопрос, но он был мне известен. Что-то вроде «просто немного побуду старым добрым Максом, а не каким-то там владыкой, и все». Ага, размечтался. Мало того, что я так и не обнаружил этого самого доброго Макса ни в одном из закоулков своей идиотской души. 2 часа блаженного одиночества только ухудшили дело. Я окончательно перестал узнавать себя в типе, который был способен неподвижно сидеть на земле, не беспокоясь ни о чем и даже не давая себе труда подумать о собственном будущем. Никакого будущего больше не было. Да и прошлое у меня не очень-то было, если разобраться. Даже мое драгоценное здесь и сейчас казалось хрупким, как весенняя льдинка. К нему не следовало прикасаться, чтобы оно не растаяло. Я и не прикасался. Просто сидел на земле и с наслаждением вдыхал упоительно сладкий воздух. Вот уж не предполагал, что способен свести свою бурную деятельность исключительно к вдохам и выдохам и не заскучать через 15 секунд. Разумеется, рано или поздно это должно было закончиться, поскольку в соответствии со сценарием вечное блаженство мне пока не светило.
Правда, я наивно полагал, что прекращу свою незапланированную медитацию добровольно и совершенно самостоятельно, но вышло иначе. Я услышал, что где-то рядом играет музыка. Через несколько секунд я узнал мелодию и негромкий бесполый голос, который пел что-то простое и обворожительное на полузнакомом языке. Мои губы невольно расползлись в улыбку. Черт, еще немного, и я вполне мог бы пустить самую настоящую слезу, мокрую и соленую.
If rain will fall, high appear upon the mountains, the grass will grow.
Дальше я почему-то никогда не мог разобрать, хотя пытался не раз. Когда-то, давным-давно, несколько лет и целую вечность назад, эти бесхитростные строчки нежно выворачивали меня наизнанку. В ту пору старинная подружка подарила мне кассету, на которую записала кучу каких-то неизвестных мне песенок. Она любила дарить друзьям этакие музыкальные винегреты, причудливую смесь суперхитов и никому неизвестных мелодий. Эти сборники обычно были чудо как хороши, хотя я никак не мог постичь логику, которой она руководствовалась при их составлении. Я смутно подозревал, что это был ее личный способ получить власть над людьми, которые ей дороги, заставить нас слушать выбранную ею мелодию в установленном ею порядке даже тогда, когда ее нет рядом. И мы действительно слушали, поскольку ее выбор всегда был безупречен. А одна из выбранных ею для меня песенок оказалась тем самым единственным и неповторимым набором звуков, который почему-то был способен вытрясти из меня душу, а потом вернуть ее на место, чистенькую и посвежевшую, как старое пальто, побывавшее в американской химчистке.
Много лет спустя мне удалось выяснить, что песенка называется «Time is like a promise» и исполняется группой «Тир на ног». Примечание автора.
У меня довольно богатый словарный запас, но внятно объяснить, что именно делала со мной эта простенькая песенка, я никогда не смогу. Наверное, ни в одном из человеческих языков нет подходящих слов. Несколько недель я не вынимал кассету из плеера, почти не вслушиваясь в остальные песенки, которые тоже были вполне хороши. 57 минут я существовал в режиме ожидания. Потом следовали 3 минуты, ровно столько звучала моя песенка «Кайфа». И все начиналось сначала. А потом все внезапно закончилось. Я был изгнан из неожиданно обретенного рая. С кассетой все было в полном порядке, и даже плеер я не сломал. Просто магическая мелодия вдруг перестала меня трогать. Словно она была апельсином, из которого я выцедил весь сок. Моя нетерпеливая жадность все испортила. Остались только пересохшие ошметки, истерзанные мякоти и сморщенная оранжевая кожура. Какое-то время я, как ни смешно это звучит, чувствовал себя по-настоящему несчастным. Но сейчас мое сердце вздрогнуло так сладко, словно я слышал свою чудесную песенку в самый первый раз. Можно было подумать, что я все-таки оказался в раю, и сладкоголосый ангел встречает меня на пороге. Пару минут я наслаждался простым, но совершенно сокрушительным чудом, которое почему-то вдруг решило со мной случиться. Потом ухмыльнулся от удовольствия и, наконец, огляделся по сторонам. Только тогда я понял, что уже давно не один, и мое сердце внезапно сжалось от ужасающего предчувствия. Оно уже знало, что незнакомцы, чьи причудливые силуэты я едва мог различить в темноте, пришли сюда за моей жизнью, и у них хватит могущества и упорства получить то, что они хотят. «Не надо», — растерянно сказал я. Сам не знаю, кого я надеялся уговорить.
«Ты лишил нас хорошей добычи. Но это не беда. Ты сам наилучшая добыча»,
— возразил мне свистящий шепот.
«У тебя много жизней. Есть что взять».
Этого, в принципе, следовало ожидать. За моей головой явились грозные индейские боги. Дружно, всем коллективом. Им не было никакого дела до нашего дурацкого конца света и моего более чем высокого статуса в созданной по этому случаю структуре. Эти хищники сошли со страниц совсем иных историй, и у них были свои представления о том, как следует поступать, когда Земля начинает дрожать под ногами. Они были гораздо старше и в каком-то смысле гораздо мудрее всех нас, как бабочка бывает мудрее философа. Пока он размышляет о метаморфозах материи, бабочка переживает их на собственном опыте. Они оказались настолько иными, что даже для того, чтобы просто смириться с их существованием, мне следовало бы расстаться с большинством своих представлений о возможном.
Мне хватило одной тошнотворно длинной секунды, чтобы понять, эти красавчики пришли сюда с твердым намерением убить меня. И они это сделают, поскольку я никогда не был бессмертным, только счастливым обладателем довольно большого, но все же конечного количества жизней. «Забери меня отсюда!» Я позвал невидимого джина, но он не откликнулся. Я с ужасом понял, что мой могущественный телохранитель вполне мог передумать, сжалиться надо мной и все-таки предоставить мне возможность побыть в полном одиночестве. Настолько несвоевременных подарков мне еще никогда не делали. Причудливые существа обступили меня тесным кольцом, и я чувствовал их тяжелый, неприятный запах, что-то среднее между ароматами дерьма и формалина. А потом я узнал его и содрогнулся. Однажды, в юности, я случайно зашел в ветеринарную аптеку возле городского рынка. Тамошние стены были пропитаны этим запахом. Я сразу же подумал: «Боже, это запах дурной смерти!» и спасся из омерзительного помещения бегством. Тогда я сам испугался собственной формулировки. В то счастливое время в моей романтической голове редко появлялись подобные образы — мрачные, точные и лаконичные. Теперь я испугался снова. И на сей раз у меня были все основания испугаться, а больше всего меня страшило абсолютное спокойствие нападающих. Если бы индейские боги испытывали ко мне враждебные чувства, если бы они собирались рассчитаться со мной за то, что я назвал их имена Одину, или вздумали предотвратить грядущий конец света, устраняя одно из главных действующих лиц, или просто разгневались, как бедняга Сетх, обнаружив на своем пути докучливое человеческое существо — о, тогда мне наверняка нашлось бы, что им противопоставить. Но в глазах этих тварей я был всего лишь пищей, долгожданным лакомым куском, чем-то вроде стопки бутербродов с осетровой икрой на столе бедняка. Под тяжестью их голодных глаз я и вести себя начал, как бутерброд. Куда только подевалось мое хваленое могущество.
«Не думай ни о чем. Лучше просто слушай музыку. Это наш подарок тебе. Тот, кому суждено умереть, имеет право напоследок прикоснуться к лучшему, что у него было. Любая жизнь когда-нибудь заканчивается. Теперь закончится и твоя. Пришло время умирать».
Шепот одного из моих убийц, судя по змеиной морде и пучкам перьев, жизнерадостно зеленых, как весенняя травка, со мной говорил Кецалькоатль, казался мне самым умиротворяющим звуком во Вселенной. Я больше не предпринимал никаких попыток спастись, даже вялых поползновений позвать джина, скорее всего, просто потому, что никак не мог поверить, будто смерть действительно стоит на пороге. Наверное, я просто привык, что мне все время удается выкрутиться. То чудо какое-нибудь случится, а то просто просыпаешься и понимаешь, что все было обыкновенным ночным кошмаром. Так что перед лицом настоящей опасности я казался медлительным и неповоротливым. А когда до меня наконец-то дошло, что все происходит на самом деле, было уже слишком поздно. Хвала небу, я до сих пор не помню подробностей и прикладываю все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы не вспомнить. Знаю только, что мне пришлось умереть сотню раз кряду, и каждая новая смерть была мучительнее и утомительнее предыдущей. Индейские боги забирали себе мои жизни, извлекали их из меня одну за другой, вытягивали, как тянут нерв из больного зуба, только этим самым зубом был весь я, без остатка. Воля к жизни оставила меня, и я хотел только одного, чтобы все это закончилось как можно скорее, чтобы уготованная мне смерть оказалась обыкновенным небытием, которого я так боялся прежде, а не вечным умиранием. А потом все это действительно закончилось. Я почему-то был по-прежнему жив, и меня кто-то обнимал за плечи, а перед моими почти ослепшими от боли глазами нечетко проступали контуры полузнакомого лица. Через несколько секунд я кое-как сфокусировал зрение и узнал это лицо. «Один, откуда ты здесь взялся? Никогда не думал, что после смерти попаду в Вальгаллу. У меня ведь не было меча в руках. И вообще никакого оружия не было. Оставил его где-то, болван. А ты и не попал в Вальгаллу. Ты жив. Здорово ты влип, гость. И как тебя угораздило? Нельзя бродить без оружия по незнакомым местам. Думаю, что с оружием тоже не всем можно.
— слабо улыбнулся я. «Ты идиот!» — сердито сказала Афина. «Только тут до меня дошло, что это именно она нежно обнимает меня за плечи. Я поверить не мог в такое чудо». «Почему ты не там, где тебе положено быть?» — спросила она, как строгая мамаша, обнаружившая, что ее чадо пошло в кино вместо того, чтобы делать уроки. «Я устал быть там, где мне положено. Я очень хотел остаться один, хотя бы на пару часов, а еще лучше навсегда». Я обнаглел настолько, что опустил голову на ее плечо. В конце концов, я столько раз умер за этот бесконечно долгий день, что имел полное право делать все, что захочу, просто потому, что мои телодвижения как бы и не являлись настоящими осмысленными поступками. Так, продолжение затянувшейся агонии. Заодно я позволил себе закрыть глаза и сосредоточиться на одном единственном упоительном ощущении — прикосновение затылка и левого уха к теплому плечу Афины. Несколько минут спустя я все-таки спросил, «Как вы здесь оказались? И как вам удалось прогнать этих тварей? По-моему, они самые могущественные существа во Вселенной. Разве нет?»
«Мои руны гораздо сильнее», — надменно сообщил Один. «Видел бы ты, как они корчились, когда здесь появились мы с Палладой. Они бежали от нас, как проворные зайцы. Но если бы не твоя помощь, моя магия оказалась бы бесполезной. Поэтому мы сразу отправились выручать тебя, когда твой удивительный раб пришел к нам за помощью».
«Раб? Какой такой раб?»
«Призрачный сладкоречивый великан», — пояснила Афина.
«Он появился на моей амбе, перепугал любимцев, заворожил хранителей». «Передай ему, что я очень на него сердита». «А, Джин, теперь ясно, куда он подевался. Понял, что ничем мне не поможет, и рванул за подмогой. Какой молодец». «И вы вот так сразу согласились прийти мне на помощь?» Я повернул голову и внимательно посмотрел на Афину. «Как ты-то решилась? Ты ведь знаешь, кто я такой. Может быть, эти голодные индейские боги собирались оказать вам величайшую услугу? Мы с Одином привыкли платить по счетам». «Неблагодарные быстро теряют удачу, знаешь ли. Ты помог нам, мы помогли тебе. Теперь мы в расчете и можем больше не церемониться друг с другом». Пока Афина ораторствовала, моя голова по-прежнему лежала на ее плече, и она не предпринимала никаких попыток положить конец этому безобразию. Ее слова самым восхитительным образом расходились с делом, и это превращало меня в совершенно счастливое существо. Быстро же я оклемался».
«Я тоже знаю, кто ты», — вмешался Один.
Он говорил на удивление спокойно, даже дружелюбно.
«Я развязал язык Гекате. Это оказалось не слишком сложно. Конечно, я мог бы догадаться и раньше, но что происходит с отпущенной нам мудростью, когда наше время подходит к концу?»
«И ты знаешь? Но почему в таком случае?»
«Ты любопытен, как женщина». «Другой на твоем месте перестал бы интересоваться даже собственным именем после такой-то передряги, а тебя по-прежнему занимают чужие дела. Сколько раз ты только что умер?»
«Много. Я не считал, знаешь ли.
Когда я принес себя в жертву и побывал за чертой всего один раз, я переменился так, что серебряные зеркала, перед которыми я стоял прежде, отказывались отражать мое лицо, а тебе все как об стену горохом».
— укоризненно заметил он. — И все-таки, почему? — прямо спросил я.
— Потому что было бы глупо продолжать считать тебя настоящим врагом. Я больше не думаю, что ты Сурт из Муспельсхайма. И я совершенно уверен, что ты не Локи, его бы я узнал в любом обличье. Вельва ни единым словом не упомянула тебя в своем пророчестве, и это дарит мне великую надежду. Ты не умеешь ненавидеть и быть неистовым. Думаю, ты и сражаться-то толком не умеешь.
— Не умею, — подтвердил я. Потом вспомнил свои подвиги у храма Сетха, решил, что прибедняться все-таки не стоит, и честно добавил. Разве вот просто уничтожать все, что под руку подвернется? Иногда под настроение.
— Уверен, что ты действительно вполне способен разрушить то, что осталось от этого прекрасного мира. Случайно или нечаянно, или просто под настроение, как ты сам выразился. А иногда твоего могущества не хватает даже на то, чтобы сохранить собственную жизнь, как это случилось сегодня. Ты не воин, ты гость,
любопытный, вечный скиталец, вроде дружка Паллады Улисса. И совсем не случайно ты назвал себя Гестом в нашу первую встречу. Одним словом, ты не враг нам. Правда, ты не друг, ни нам, и вообще никому. Так, наваждение. Афина с самого начала была права, а я ей не верил. Но ты помог нам, когда это требовалось, и ты не хочешь нашей гибели. О таком противнике можно только мечтать. Если тебя не будет, найдется кто-то другой, чтобы возглавить твою армию. Думаю, это будет Лодур, как и предсказывала Вельва, и тогда все пойдет как по писанному. Я думал всю ночь и понял, что нам следует дорожить твоей жизнью.
Хорошая идея, — хмыкнул я. Вот уж не надеялся, что она может прийти тебе в голову.
Ты же сам вспомнил, что одно из моих имен — Отец Мудрости, — снисходительно заметил Один.
Ты не рассуждай, а лучше скажи, что ты теперь собираешься делать, — потребовала Афина. Неужели все равно поведешь свою кошмарную толпу к месту последней битвы? А потом мы будем сражаться? Но это же бессмысленно. Нам вроде бы нечего делить. И учти, мы спасли твою жизнь не для того, чтобы ты погасил солнце своим огненным мечом. Хотя до сегодняшнего дня Иг упорно утверждал, что именно это ты намерен проделать. Смотри, не вздумай. Она здорово завелась. И я не на шутку опасался, что сейчас эта прекрасная богиня просто набьет мне морду. Так, для профилактики. «Да нет у меня никакого огненного меча», — сказал я. «Ятаган волшебный, правда, имеется, а меча нет. Надеюсь, что и не будет. Нужен он мне, как шило в заднице. А что касается так называемой кошмарной толпы, разумеется, я поведу их дальше. Я каким-то образом вернул этих людей к жизни, заставил подняться из могил, они дышат в одном ритме со мной, и их дыхание замирает, когда я на время их покидаю. Так что теперь я должен оставаться с ними. Я за них отвечаю, так уж вышло». «Да я и сам не хочу их бросать. Один дело говорит. Если я уйду, вместо меня появится кто-то другой. Я не герой и не воин, как справедливо заметил Один, и вообще не бог весть что. К тому же я не слишком любил своих коллег по роду человеческому, когда все мы были живы. Но пока я остаюсь с этими людьми, у них есть хоть какой-то шанс победить в последней битве. Не вас, конечно». «А кого?»
— изумленно спросила Афина.
«Не знаю. Может быть, свою человеческую судьбу, которая обрекла их родиться мертвыми духом. У некоторых это уже получается. И еще как».
«Не о них речь», — нетерпеливо перебил меня Один. «Нам с Палладой нет дела до этих людей. Послушай, я предлагаю тебе соглашение. Эти могущественные твари, которые убивали тебя, хорошие охотники, и теперь они не оставят тебя в покое. Тебе нужна защита, и я могу помочь. Взамен мне требуется только твое обещание».
Я решительно покачал головой. «Я не могу давать обещаний. Никаких. Не потому, что не хочу. Просто мои обещания не имеют никакого смысла. Так, пустой звук. Ты еще не понял, Один. Я ничего не решаю. Я не отвечаю за свои поступки. Я их даже не совершаю. Все происходит само собой, а мне поневоле приходится принимать в этом участие. Единственное, что я действительно сделал по собственной воле, пришел к вам и продиктовал список имен индейских богов. Да и то для меня все это случилось во сне».
«Ты бы хоть дослушал сперва, а потом спорил», — проворчал Один. «Скажи лучше, ты знаком с пророчеством Вельвы?»
«Еще бы», — невольно улыбнулся я. «Вот уж никогда не предполагал, что от моих экзотических литературных увлечений будет хоть какая-то практическая польза».
«Славно. Я хочу от тебя только одного, чтобы все совершалось не так, как она напророчила. Все, что угодно, лишь бы это не было похоже на ее проклятое предсказание».
«Потому что оно сулит тебе смерть?»
«И поэтому тоже. Но даже моя смерть — сущие пустяки по сравнению с моей ненавистью к неизбежному. Если меня убьет не Гарм, а кто-то другой, да хотя бы ты, и я умру победителем. Ты понимаешь, о чем я толкую?»
«Понимаю», — кивнул я. «Знал бы ты, как я тебя понимаю». «Значит, ты согласен на сделку?» — обрадовалась Афина.
«На какую сделку?»
«Как это на какую? Что с твоей головой, бедняга?» «Все очень просто. Одноглазый снабжает тебя амулетом, при виде которого эти могущественные поганцы жалобно визжат и убегают туда, откуда пришли. А ты... А с чего ты взяла, будто мне нужен какой-то амулет?» Я ее здорово огорошил. Афина растерянно заморгала. Сейчас она была похожа на растерянную девчонку, поплывшую на выпускном экзамене. «По-моему, это и так ясно», — наконец сказала она. «Они снова придут за твоей головой, и что ты тогда будешь делать?»
«Посмотрим. Думаю, в следующий раз я на них все-таки как следует рассержусь, а когда мне удастся рассердиться, все становится так просто, описать не могу».
«Ничего не понимаю. Если ты такой грозный, какого черта нам с Одином пришлось спасать твою шкуру? Если это шутка, то она дороговато тебе стоила».
«Просто я не смог рассердиться», — терпеливо объяснил я. «Я не хозяин своего настроения, к сожалению. Расспроси своего приятеля Одина, он тебе расскажет о священном безумии берсерков. Чтобы как следует разозлиться, эти ребята грызут щит. Мне бы тоже не помешало завести такую привычку. Может, заодно и курить брошу? Эти красавчики очень хорошо рассчитали. Я как раз расслабился, в кои-то веки позволил себе такую роскошь, за что и поплатился. А тут еще это их песенка.
Но больше они меня не застанут врасплох. Я не из тех, кто постоянно наступает на одну и ту же швабру».
«При чем тут какая-то швабра?»
«Вот теперь она действительно созрела, чтобы залепить мне оплеуху. Я это задницей чувствовал».
«Подожди, Паллада», — вмешался Один. «Если ему не нужна наша помощь, что ж, нам меньше хлопот. Пусть выкручивается сам, как может».
Он внимательно уставился на меня своим единственным глазом. Эта флюорография продолжалась несколько долгих секунд. Потом он вкрадчиво спросил.
«Тем не менее, тебе ведь тоже хочется устроить все по-своему. Не так, как было предсказано».
«Да, все всегда должно быть так, как я хочу. Все остальные варианты меня с детства раздражают». Я горько усмехнулся и добавил. «Проблема в том, что, по большому счету, я уже ничего не хочу, разве что выйти из игры, оказаться подальше отсюда и никогда не вспоминать об этой истории. Но именно такое великое чудо мне, пожалуй, не светит».
«Значит, мы договорились», —
удовлетворенно кивнул Один. Он даже не спрашивал, он утверждал. И эта его уверенность почему-то меня здорово разозлила. Я сам себя не узнавал. Только что все было хорошо, мы дружески беседовали обо всем понемножку, и вдруг меня накрыла холодная волна такой сокрушительной ярости, что мне пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтобы небо тут же не обрушилось на землю и не раздавило моих недавних спасителей. Я с ужасом осознал, что оно уже вполне готово рухнуть. Было бы желание. Мои новые приятели внезапно показались мне самыми отвратительными существами во Вселенной. Даже очарование Афины на меня больше не действовало. Но я кое-как взял себя в руки, а что еще оставалось? Как-никак эти двое только что спасли меня от наихудшей разновидности смерти. К тому же маленький ехидный паренек, обитающий в одном из переулков моего сознания, злорадно подсказывал мне, что все следует делать вовремя, а с метанием шаровых молний я опоздал как минимум на полчаса. Ярость прошла, словно ее и не было. Осталась только бесконечная усталость и такая же бесконечная печаль, стирающая все остальные чувства, словно мокрая тряпка следы мела.